Карьера Ивана Яковлевича Антонова. Это случилось еще до революции. Одна купчиха зевнула, а к ней в рот залетела кукушка. Купец прибежал на зов своей супруги и, моментально сообразив, в чем дело, поступил самым остроумным способом. С тех пор он стал известен всему населению города, и его выбрали в Сенат. Но, прослужив года 4 в Сенате, несчастный купец однажды вечером зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На зов своего мужа прибежала купчиха и поступила самым остроумным способом. Слава об ее находчивости распространилась по всей губернии, и купчиху повезли в столицу показать митрополиту. Выслушивая длинный рассказ купчихи, митрополит зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На громкий зов митрополита прибежал Иван Яковлевич Григорьев и поступил самым остроумным способом. За это Ивана Яковлевича Григорьева переименовали в Ивана Яковлевича Антонова и представили царю. И вот теперь становится ясным, каким образом Иван Яковлевич Антонов сделал себе карьеру. Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены.
У меня сбежала жена. Ну, что тут поделаешь? Все равно, коли сбежала, так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке 2 раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать и знаю, как по-немецки живот. Дермаген, вот как. Со мной даже художник Козлов дружит. Мы с ним вместе пьем. А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается, рыбу вилкой ест, спит в сапогах, зубов не чистит. Тьфу! Что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе. Вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа, поговорю с графом. Давай барона и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык, это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю, живот Дермаген. А вот скажут мне... Дермаген Финдельмун? А я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и Дермаген не знает.
И ведь с таким дурнем убежал. Ей, видите ли, вон чего надо. Меня она, видите ли, за мужчину не считает.
У тебя, говорит, голос бабий.
А ныне бабий, а детский у меня голос. Тонкий, детский, а вовсе не бабий. Дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши.
Сонет. Удивительный случай случился со мной. Я вдруг позабыл, что идет раньше, 7 или 8. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Какое же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, 7 идет после 8. В том случае, когда 8 идет после 7». Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишенными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до 6, мы остановились и начали спорить. По мнению одних, дальше следовало 7, а по мнению других – 8. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам. Столяр Кушаков. Жил-был столяр. Звали его Кушаков. Однажды вышел он из дому и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб. «Эх!» – сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос. «Фу!» – сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку. «Вот что», — сказал столяру аптекарь, «вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук». «Нет», — сказал столяр, «больше не упаду». Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. «Паршивая гололедица!» – закричал столяр и опять побежал в аптеку. «Но вот видите», – сказал аптекарь, – «вот вы опять упали». «Нет!» – закричал столяр, – «ничего и слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!» Аптекарь дал пластырь, столяр заклеил себе подбородок и побежал домой. А дома его не узнали и не пустили в квартиру. «Я столяр Кушаков!» — кричал столяр. «Рассказывай!» — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку. Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу. Тюк. Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипыч сидит в креслах и курит. Ольга Петровна ударяет колуном по полену, который, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне,
Евдоким Осипович, я вас прошу, не говорите этого слова, Тюк.
Евдоким Осипович, хорошо, хорошо. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
Тюк.
Ольга Петровна, надевая пенсне.
Евдоким Осипович, вы обещали мне не говорить этого слова, Тюк.
Евдоким Осипович, хорошо, хорошо, Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
Тюк.
Ольга Петровна, надевая пенсне.
Это безобразие. Взрослый, пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы.
Евдоким Осипович, Ольга Петровна, вы можете спокойно продолжать вашу работу.
Я больше мешать не буду.
Ольга Петровна,
ну я прошу вас, я очень прошу вас, дайте мне расколоть хотя бы это полено.
Евдоким Осипович,
колите, конечно, колите.
Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
тюк.
Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается. Вываливающиеся старухи. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
Сон.
Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог. Калугин спал 4 ночи подряд и на 5-й день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной. А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала Жакту выкинуть Калугина вместе с сором. Калугина сложили пополам и выкинули его, как сор. Письмо. Дорогой Никандр Андреевич, получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то было подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты уже давно женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел жениться, то, значит, он добился того, чего хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел, то, значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя. Но потом подумал, что, кажется, не от тебя. Но распечатал и вижу. Точно, от тебя. Очень хорошо сделал, что написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал. Хотя еще раньше, до того, как некоторое время не писал, тоже писал. Я сразу, как получил твое письмо, сразу решил, что оно от тебя. И потом я очень рад, что ты уже женился. А то, если человек захотел жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. И очень хорошо сделал, что написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твое письмо и сразу даже подумал, что оно от тебя. Правда, пока распечатывал, то мелькнула такая мысль, что оно не от тебя. Но потом все-таки я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это. И очень рад за тебя. Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя? Но я тебе сразу скажу, что рад я за тебя, потому что ты женился, и именно на том, на ком и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь жениться. Потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. Вот именно поэтому я так рад за тебя. А также рад и тому, что ты написал мне письмо. Я еще издали решил, что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал, а вдруг не от тебя? А потом думаю, да нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же время думаю, от тебя или не от тебя. Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я очень обрадовался и решил тоже написать тебе письмо. О многом надо сказать, но буквально нет времени. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу. А то сейчас совсем нет времени. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо. Теперь я знаю, что ты уже давно женился. Я и из прежних писем знал, что ты женился. А теперь опять вижу. Совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и написал мне письмо. Я сразу, как увидел твое письмо, так и решил, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это все вышло. Передай привет твоей новой жене. Случай. Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу. Сундук. Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться.
«Вот»,
— говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей,
«я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть. А жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы. Для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим, кто кого. Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой. Вот, началось. Я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно. Мне уже нет спасения. И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь. Ой! Что же это такое? Сейчас что-то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал. Ой! Опять что-то произошло, боже мой. Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю. А это еще что такое? Почему я пою? Кажется, у меня болит шея. Но где же сундук? Почему я вижу все, что находится у меня в комнате? Да никак я лежу на полу, а где же сундук?
Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и на кровати лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было. Человек с тонкой шеей сказал:
«Знать. Значит, жизнь победила смерть
неизвестным для меня способом. Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает, его начинает рвать. Он уходит. Выходит Притыкин. Притыкин: уважаемый Петраков-Горбунов должен его рвет. И он убегает. Выходит Макаров. Макаров.
Егор!
Макарова рвет. Он убегает. Выходит Серпухов. Серпухов.
Чтобы не быть...
Его рвет. Он убегает. Выходит Курова. Курова.
Я была бы...
Ее рвет. Она убегает. Выбегает маленькая девочка. Маленькая девочка.
Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит.
Занавес.